Значит, таинство брака. Это одно из таинств церкви. И оно заключается в следующем, что церковь стремится всякую область человеческой жизни не оставить без своего благословения. Там мы с вами знаем, что брак часто называют ветхозаветным таинством. Это брак установлен еще в раю. Таинство имеет очень глубокую историю. Это одна из первых заповедей, которую дал Господь первым людям, была, по сути, заповедь о браке. Это таинство существовало и ветхозаветную эпоху, и мы с вами знаем, что сам наш Господь Иисус Христос также освятил таинство брака. Да, он пришел на брак в Кану Галилейскую, да, и даже что сделал? Он что сотворил?
Чудо.
Чудо. Какое чудо?
Первое.
Правильно, замечательно. То есть мы с вами видим, что Господь особо отметил, придя на брак, осветив и сотворив чудо. Соответственно, мы должны понимать, что действительно эта область отношений мужчины и женщины, она очень важна с точки зрения как Бога, как человека, так и вообще какого-то миросоздания. И, скажем, многие богословы, правда, позднего времени, скажем, тот же профессор Троицкий, который написал замечательную книгу «Христианская философия брака». Вот если вы хотите как-то поглубже на таком серьезном уровне углубиться в эту тему, я вам очень всячески рекомендую эту книгу. Ну, профессор Троицкий. Дореволюционный профессор еще. Вот он в эмиграции, как я полагаю, написал эту книгу. Она называется «Христианская философия брака». Ну, она такая наукоемкая достаточно, со ссылками на разные источники. Но, тем не менее, с другой стороны, достаточно доступная для понимания и очень-очень интересная. Так вот, он, в частности, очень красиво, но эта мысль не только у него встречается, у многих церковных писателей. Но вот у него как-то мне особо понравилось в свое время. Он говорит о том, что Бога, такой образ Божий, он видит не просто в человеке, а именно в семье. То есть, когда есть муж, жена, да, и между ними есть любовь, и действительно семья становится нечто единым. И вот он такой образ усматривает именно в браке. То есть в каком-то смысле можно сказать, но опять же, скорее поэтически, что человек, да, образ и даже, может быть, там, подобие Божие, оно заключается не в одном человеке, он как бы неполноценен, а именно в семье. Да, то есть вот сотворенное Богом начало женское, мужское, оно создано для единства. И это единство достигается в браке. И это единство, оно... Ну, здесь, опять же, есть разные точки зрения, сразу скажу, в церковной письменности. Вот. Но мне близка точка зрения, которая говорит о том, что любовь между супругами уходит в вечность. И если супруги хранят друг другу верность, любят друг друга, да, то их любовь, трудно представить, что там с их смертью их любовь пристанет, и в раю они будут совершенно как бы, ну, индифферентные друг другу люди, как будто между ними ничего не было, будут ходить и так далее. То есть речь о каких-то, конечно, может быть, там, плотских отношений их не идет, но безусловно, что вот отношения любви, они переходят в вечность. Так вот, как я уже говорил, с одной стороны, брак – это еще ветхозаветное установление. С другой стороны, мы знаем вот таинство венчания. Вот, соответственно, Какая связь между этими двумя понятиями? Она следующая. Значит, церковь признает любой брак. Если любые два человека, будь то христиане, православные, католики, протестанты, не знаю, представители иных религий, мусульмане, да, значит, исповедуют то, что любят друг друга, да, хотят вместе, мужчина и женщина, так сказать, составить семью, хранить друг другу верность, рожать и воспитывать детей, пришли, значит, к государству, зарегистрировали свои отношения, то церковь признает, это брак. Браком никто не может гнушаться, да, как-то его умолять. Да. Это действительно то, что важно для вообще человека, для жизни. Но христианам есть и несколько иное отношение. Потому что цель нашей жизни – это спасение во Христе. И когда мы говорим о церковном браке, да, о семье, мы часто употребляем выражение «семья – малая церковь». Да? То есть мы говорим о том, что супруги, мало того, что они соединяются для того, чтобы хранить друг другу верность, любить друг друга, поддерживать, значит, растить детей, но у них есть еще одна цель, да, – спасение во Христе. Да, совместная помощь друг другу в этом спасении. Да, и в том числе там, в воспитании своих детей, опять же, в целях их спасения, да, в церковном таком воспитании. Соответственно, когда мы говорим о семье как о малой церкви, то, соответственно, именно в этом смысле мы говорим о таинстве венчания. То есть в таинстве венчания церковь дает православным христианам благодатные дары, которые позволяют действительно создавать семью как малую церковь. Так, где ну, все, что мы читаем, высокое, да, вот там, опять же, отношением, скажем, как Христа и церкви, да, готовности самопожертвования друг за друга, да, молитва друг за друга, прощение взаимное, каких-то несовершенств друг друга. Вот, соответственно, в этом таинстве вот брачующиеся получают. Безусловно, опять же, как и все таинства, это дается как некоторое семя. То есть, если супруги православные стремятся его возрастить, да, если они помнят об этом таинстве, если они стараются вот как-то молиться, призывают Бога прийти в их семью, вот, может быть, уврачевать какие-то их там, страсти друг к другу, неприятия, обиды, не знаю, и так далее, и тому подобное, вот стремятся как-то идти дальше, это как бы имеет плод. Если, допустим, это совершают люди, которые и раньше в церковь не ходили, или, может быть, ходили, но все для них это достаточно пустая формальность. Об обетах, как-то венчание, они быстро забывают. Строить семью, как малую церковь, как-то особенного желания у них нет, то, безусловно, плода не видно, и, соответственно, все это как-то уходит в никуда. Да, поэтому здесь важно понимать, что как и прочие таинства, венчание – это не какая-то пилюля, не лекарство в этом смысле. Да? Это благодатные дары, которые даются ответственным людям для ответственной жизни. Скажем, вот так, такую формулировку скажем. Вот. Если же у нас есть в этом безответственность, это ну, такая действительно формальность и в каком-то смысле профанация таинства. Да, и многие священники, опять же, в своих публицистических заметках очень часто говорят о том, что у нас существуют неоправданно мягкие требования, да, к тем, кто хочет венчаться. Да, и просто люди приходят, он говорит, обвенчайте нас, мы верим в Бога, вот денежка, и все. Вот это, конечно, не есть хорошо. Значит, что касается истории таинства. Ну, история таинства примерно следующая. Как я вам уже говорил, что церковь всегда признавала брак. И сейчас признает. В 90-е годы были большие нестроения, потому что часть, ну, скажем так, не очень образованных духовников, да, монастырских, они неоправданно жестко относились к ну, браку без венчания. Да, и когда к ним приходили, ну, в основном женщины, да, и говорили, вот мы живем, там такое даже понятие, как в венчанном браке. Да, они им говорили, венчана, пускай венчается. Он говорит, а он не хочет. Тогда они говорили им, разводись с ним. Вот. И, ну, сейчас нам многим смешно, а тогда это было совсем не смешно, потому что, ну, какой-то публицистики тоже было мало, вот, какого-то голоса не было. В общем, даже пришлось принимать специальное постановление в 98 году архиерейскому собору, по-моему, или синоду, нет, синоду. Синоду. По этому поводу, где указать все-таки на недопустимых подобных действий со стороны священников, духовников и так далее. Но здесь важно сказать, вернувшись в историю, что, еще раз, церковь признавала брак, да, римский, и, соответственно, люди шли свободны. Брак римский был свободный человек со свободной. Ну, то есть свободный мужчина, свободная женщина заключают, условно говоря, контракт. Все. Перед людьми законно, свободно, открыто. Не где-то там. Да, все, кто мог сказать свое, там, свои какие-то претензии, они уже сказали. Вот, или не сказали, их просто не было. И брак заключен. Ну, а какие могли бы претензии? Может быть, кто-то кому-то обещался, там, обручился и так далее. Ну, там как-то этот вопрос решен. Так вот, брак есть. Приходят крестьяне. Да, приходят в свою общину и говорят, вот мы, ну я немножко утрируюсь, я не был, не знаю, как это происходило, но вот мы так фантазируем слегка. И говорят, мы вот вчера сходили к чиновнику, вот бумага, не знаю, заключили брак, все говорят, очень хорошо, мы рады. И торжественно, опять же, при общине епископ совместно причащал мужа и жену. Да, то есть он просто давал им причастие, когда они вместе. И как бы это считалось таким вот залогом единства и сутью венчания. А потом вот в церкви были иные времена. Наступила симфония. И, соответственно, в некоторый период времени, да, ну, скажем, далеко не надо за примерами ходить, в той же нашей императорской России, да, функцию, даже такую, как, так сказать, запись об акте брака, то предоставили церкви. Да, и, соответственно, христиане уже не шли к языческому римскому чиновнику, чтобы заключать брак, а просто приходили в церковь, говорили о том, что они хотят стать мужем и женой. Значит, это тоже как-то обычно сперва объявлялось. Да, традиция такая была, вот обручение, там, кто-то мог тоже высказать какие-то свои недовольства, да, сказать, что а вот тот уже где-то там, не знаю, женат или с кем-то обручен, как он может это делать. Да, если все это было хорошо, то, так сказать, происходило таинство, да, при котором, опять же, таинство венчания, при котором, опять же, жених с невестой уже символически причащались вина. Это такой отголосок причастия, да, который мы сейчас имеем в таинстве. Да. Обещались некой верности друг другу, да, читали специальные молитвы. Да, и вот такой торжественный был разработан чин. Так вот, соответственно, в такой форме это стало проходить. Значит, соответственно, был особый чин. Ну вот, соответственно, этот чин дошел до наших времен. Да, сейчас то, что мы обычно видим на приходах, это такое два совместных таких обряда таинства, да, это и таинство обручения, ну, так сказать, и обручение, и венчание. Да, редко на приходах сейчас иногда пытаются возродить такую традицию. У меня там, скажем, мой близкий друг, вот, скажем, вот в прошлый раз был отец Георгий Брылев, вот он сперва как-то на приходе обручился, а потом там где-то через 9 месяцев или через год у них было вот венчание. И в некоторых приходах я тоже знаю от некоторых знакомых так далее. Но, в принципе, это большая редкость.
Мы тоже обручались.
Тоже обручались. Ну, видите, значит, не такая уже большая редкость нет, по сегодняшнему времени. Да? Соответственно, сперва происходит обручение, да, будущие супруги обмениваются кольцами, вот, а потом, соответственно, такой торжественный праздничный чин. Да, над головами брачующихся держат венцы или кладут на их головы венцы, читают такие торжественные молитвы, читают, опять же, писания, связанные с браком. Да. И после этого люди идут дальше строить свой христианский брак. Ну, а опять же, в области такого записи актов гражданского состояния мы вернулись к римским временам. Да, и теперь у нас, опять же, прежде чем прийти в церковь, будущие супруги идут в ЗАГС, там регистрируются, потом приносят, значит, справку в церковь, и батюшка их венчает. Значит, важно все-таки подчеркнуть еще раз, цель венчания, которое состоит в построении семьи как малой церкви, да, в взаимном спасении и так далее. Поэтому важно это объяснять своим, не знаю, не очень церковным родственникам, да, и если они, скажем, говорят о венчании, так говорит, что, ну, это же церковное таинство. Может быть, стоит как-то подготовиться сперва, начать хоть какую-то минимальную церковную жизнь. Там исповедоваться хотя бы раз в год, да, там причащаться хотя бы раз в год. Вот. Тогда только уже такие бремена на себя возлагать, да, и брать такие обязательства. Потому что у нас очень часто, ну, прежде всего думают об неких благах, да, все хотят блага и думают, что вот делать венчание нам дадут какое-то благо. Да, Бог нам что-то даст, у нас будет чудный брак, все наши проблемы решатся, да, сверху откуда-то свалится квартира, да, для нас единственных, мы не будем проживать там с родственниками, хорошая работа, здоровье, все-все-все, и мы будем так прекрасно жить. А все-таки венчание — это больше об обязательствах. И о них надо напирать. Надо говорить, готов ли ты, так сказать, на всю жизнь связать себя с этим человеком. Готов ли ты, если, не дай бог, что-то случится, и человек не будет способен, не знаю, ходить, будет прикован, за ним ухаживать оставишь. Готов ты это? Готов ты ли молиться за него всю жизнь? Нет? Зачем тебе венчание? Я думаю, примерно разговор может быть в такой плоскости. Значит, теперь что касается вопросов второго, третьего и последующих браков. Значит, мы с вами знаем о том, что Господь сказал по поводу этого вопроса. Да? Его спросили, как же Моисей заповедовал давать разводное письмо, возможность. Он сказал, это по вашему жестокосердию, да, то есть по вашему вот такому тяжелому нравственному состоянию. А первоначально не было так. И действительно, церковь хранит, ну, такое учение о единственности брака. Да, оно всячески говорит об этом. Есть много, опять же, библейских аналогий. Опять же, лучшая аналогия — это брак Христа и церкви, такой единственный. Вот. Есть же, опять же, у нас и ветхозаветные праведники, опять же, первая семья христианская, Адам и Ева. Ну, я уже не говорю о многочисленных новозаветных праведников. И надо понимать, что церковь, ну, не знает. Идеал церкви – это один брак. Этот идеал церковь применяет ко всем членам клира. Да, то есть все члены клира должны быть канонически женаты одним браком. То есть начиная с епископа, заканчивая последним причетником, пономарем, не знаю, певцом хоре и так далее. Все они должны быть или пребывать в состоянии детства, или быть связаны одним браком. Да, такое же положение сперва церковь и положила для первых христиан. Но оказалось, что громадному количеству людей это очень сложно понести. Там много очень людей, которые по различным причинам потеряли супруга, остались вдовцами. Они вот как-то им было тяжело жить дальше и хранить верность самому супругу. Церковь еще раз говорит о желательности такой верности. Она говорит там о венцах. И, опять же, если есть любовь, мы с вами тоже должны понимать, что если, допустим, человек кого-то полюбил, тот другой умер. Но тот хочет вечности быть с ним. Да, он хочет этого. Он будет хранить ему верность. Даже если он там его сужена умерла, там, когда им было по 20 лет, он может до 100 лет сохранить эту верность. Вот. Но кто-то не может быть, любовь не была так сильной. Ну, мало ли, всякие есть обстоятельства. И исторически это решилось по-разному. На Западе к этому подошли более строго. И католическая церковь продолжает настаивать на единственности и неповторимости брака. Соответственно, условно говоря, там, католическое венчание может быть только однажды. Да, опять же, конечно, это была почва для злоупотреблений, и мы с вами знаем из истории, что он как бы должен быть единственный, но можно юридически признать брак несостоявшимся. То есть его как будто бы не было. Да, и, соответственно, везде где-то найти зацепку. Если там что-то было кем-то умолчено противной стороной, что-то кто-то не сказал, он сказал, а вот меня же обманули, значит, никакого брака и не было. И я могу снова венчаться. Да, но это допускалось, понятное дело, вы должны понимать, что против сильных властимущих, может быть, короли так злоупотребляли, еще кто-то давили там на пап, и они там по разным причинам. Там кто-то из-за денег, кто-то просто из-за, так сказать, страха. Они могли такое позволить. А так, в принципе, вот учения они хранят. А, значит, восточные православные церкви, они пошли по другому пути. И в целях экономии, да, в целях домостроительства спасения человека, да, помощи какой человек, понимая, что часто они допускают второй и, если уж совсем плохо, третий брак. Вот. Это некая просто уступка природе. Соответственно, если, скажем, второбрачные венчаются, то у них другой чин, просто другой. Там нет такой праздничности, торжественности, а там больше о грехах, страстях и о покаянии. Ну, в целях молитв. Ну, в самих молитв. Ну, кто, опять же, интересуется, может это прочесть. Соответственно, какие еще вопросы? Вопросы бывают о разводах. Да? Церковно. Такого понятия церковного развода нет. Еще раз говорю. Нет оно, еще раз, по причине изложенной вам сейчас учения церковного о единственности и неповторимости таинства. Его нет просто. То есть церковь не может никого развести. Да, но опять же, в целях экономии, экономия все время у нас дальше идет, потому что жизнь, к сожалению, такая сложная, да. Народ развращен. И здесь даже к этому есть объективные причины. Я вам сразу скажу, иногда у нас есть ригористы, которые говорят, давайте все строго. Но здесь сложно говорить. Потому что, скажем, даже какой-нибудь Иоанн Златоуст, наш знаменитый писатель, и прочие отцы часто, у них можно такие, вот если почитаете их, возьмете изречения, ну я так, вольный мой пересказ, что как хорошо, что вот Бог как бы положил такую вот естественную скромность женщин, да, там, в одежде, в поведении, везде. Да, потому что, как если бы они бы, скажем, были какие-то, ну, условно говоря, сейчас бы сказали, развязаны, то не спаслась бы никакая плоть. Вот такие вот у них там поэтические, соответственно, учреждения. Ну, а так как мы, так сказать, живем в мире разврата, да, со стороны всех, и мужчин, и женщин, и такой даже, ну, как-то вот, не знаю, там, и в телевизоре, или везде, я уже не говорю, вот меня просто уже выводит из себя. Я вот каждый день выхожу из дома, подхожу к своему автомобилю. И там
книжица
с рекламы там, публичных домов, проституток, причем дети бери, все, что хочешь. Ладно, не еду на машине, там, не знаю, на метро, там, на следующий день еду. Выхожу из метро, стоят какие-то странные люди, которые мне тоже пытаются это. То есть это мера какая-то вообще уже. Не знаю, там, почему за этим. Я даже не понимаю, мне кажется, это политическое, но речь не об этом. Нет, ну это не свобода, это запрещено законом 100%. Да нет, дело не в этом. Дело просто мы сейчас о другом говорим. Мы говорим о том, что действительно век тяжелый, и семья представляет ценность. И я еще раз повторю, что я считаю, что есть вполне предпосылки для такой экономии церковной. Да, что она допускает и второй, и третий брак. Да, сейчас она достаточно легко признает, да, не развод, а признает просто брак, ну как бы его конец. Да, то есть, когда люди приходят и говорят, что все, они раздельно не живут, никаких отношений у них нет, все давно закончилось, то, ну, как сказать, церковь может выдать справку о том, что такому человеку разрешается вступить в повторный брак. Понятно, да? В чем речь?
Если она венчала, да?
Ну, конечно. Да. Но когда говорят о церковном разводе, люди там не понимают этого. Речь только о том идет, что если человек, к примеру, венчался, да, потом брак у него распался, закончился, а потом он нашел снова другого человека и хочет вступить в брак повторно. И зачем-то он хочет еще венчаться. Повтор. Ну вот батюшка, он там спросит, вы венчались? Он скажет, да. Он скажет, я вас не буду венчать. Идите к правящему епископу. И тогда человек этот идет в управление и пишет правящему епископу бумагу специально, что просит его, что у него вот был там брак, венчание было тогда-то. Вот он вот распался. Вот, соответственно, уже там в гражданском судопроизводстве мы разведены. Да, а сейчас я прошу дать мне вот разрешение на второй брак. Там, или на третий. Вот. Что вы говорите? Епископ выдает. Да, такой. Но это даже не благословение, это разрешение, скорее. Это разрешение провести второй раз таинство венчания.
А третий раз как проводит?
Точно так же. Вы знаете, я не такой. Нет, я не такой знаток, как сказать, церковных чинопоследований, но, по-моему, там не одно, то есть не один чин, то есть вроде два чина. То есть он еще, ну, там не сильно отличается, но тоже, да. Но я даже не знаю, он применяется ли, я как-то не знаю, а может быть даже он один, не буду.
А если на первый брак не было венчания, то что, другая история?
Конечно.
Нет, смотрите, если венчание, смотрите, вот здесь тонкий момент, опять же, да, он тонкий, ваш вопрос очень по делу, но с точки зрения церковного брака, это будет первый брак, с точки зрения венчания. То есть чин, которым вас будут венчать, он будет как первое венчание.
Любой брак, вечный или вечный, Бог.
Да. Нет, послушайте, дело не Бог. Нет, мы говорим сейчас про церковь. Церковь признает брак с точки зрения, не осуждения, а осуждения. А с точки зрения, вы поймите, смотрите. Вот смотрите, брак – это брак. Да, еще раз говорю. Да, вот, скажем, в ветхозаветном смысле, это двое супругов, да, мужчина и женщина, вместе создают семью. Да, обещают друг другу верность, говорят открыто всем, что они создают семью. Да? Когда признают церковь браком. И живут не для себя, да, а в том числе для детей. То есть, если, скажем, те люди, которые вступили в брак, отказываются иметь детей, говорят, нет, мы живем в брак, чтобы, так сказать, жить в свое удовольствие, не знаю, ездить по клубам, по заграницам, детей у нас не будет. Это надо понять. То церковь такой брак не признает, как брак, даже просто в ветхозаветном смысле. Это такое, будет тогда греховное сожительство. Когда же мы говорим о браке, это признает. Значит, когда же мы говорим о венчании, мы еще раз вам сказали, что венчание, понимаете, это для двух церковных людей. Понимаете, для двух церковных людей Бог вам дает обоим благодатные дары, чтобы строить, так сказать, малую церковь. Вы поймите, если у вас был какой-то там брак, он законный, хороший, замечательный, но Бога вы не знали, в церковь вы не ходили, церковный брак, ну как бы церковное таинство вы не строили. Ну логично, что вам будут, называется, таинство венчания, то вот по чину первобрачных, а какому еще может быть чину? Потому что вы первый раз строите церковный брак. Так разделите так. В первый раз, если церковный брак, значит церковный. Я согласен, что там есть много некоторых, так сказать, не увязан. Но в принципе в жизни поймите, что если люди как бы церковные, то они странно, что они не будут венчаться. Да? И опять же, это действительно может странно. И, скажем, духовники, когда они будут приходить, там, скажем, причащаться, и они будут узнавать, что они не венчаны, это может быть странно. То есть кто-то может отказывать причащать, может быть, людей. И, скажем, ну, это там, опять же, спорный вопрос, насколько это закон. Но если говорить о принципе, то для церковных людей отказ от таинства, он непонятен. И в чем-то даже... То есть, если у людей, допустим, ну, как-то не сложилось, всякие могут быть обстоятельства. Да, я не знаю, как, ну, по жизни. Не знаю, они жили в каких-то странах, где нету, не знаю, православных церквей, как-то сложно. Потом там кто-то долго болел, не могли сделать. Потом еще что-то такое. Это одно дело. Понимаете, а если здесь просто живут, ходят в церковь оба, исповедуются, причащаются. А таинство венчания, то есть не хотят строить почему-то семью, как малую церковь. Ну, тут, конечно, законный вопрос. И думаю, вполне логично, ну, предъявить такое требование, чтобы, как сказать, люди как-то пришли к церковному венчанию. Но я согласен, здесь есть некоторые моменты, которые сложно понять. Ну, такая жизнь. Вы поймите, сейчас же смешение-то почему получилось? Потому что, ну, к таинству венчания доступ простой. Понимаете, браку тоже. Сейчас считается вообще великая благодетель и вера благочестия вообще регистрировать брак. Потому что речь чаще всего идет там о совместном проживании. Да, есть очень там популярен, это не то, что там не за границей, это все у нас. Пробные браки. Люди говорят, ну мы попробуем пожить друг другом. То есть, ну вот с точки зрения, скажем, церкви, это все-таки там, ну, блудное сожительство.
Осознанный блуд называется
грех. Вот, понимаете? Да, ну, комментарий можно. Если каждый будет давать комментарий, то у нас будет тяжело, все будут кричать. Да. Поэтому это даже здорово, то есть брак, понимаете? Во. Люди пошли в ЗАГС узаконить свои отношения.
А вот уточните относительно того, что первый брак не должен быть обязательно, ну, грех, да, должен иметь первый брак. Он должен быть вообще первый брак или вот с точки зрения церковного?
Нет, со всех точек зрения. Строго нигде нет. Вот. Здесь есть еще такой момент, что, во-первых, мы должны говорить, что все это говорится о крещении. Человек может быть кто угодно до крещения, но если, скажем, он после крещения, так сказать, осознал, смыл себя грехи, он считается как новый с точки зрения церкви. Да, а что вы так удивляетесь? Апостол Павел, классический пример. Да, некоторых людей это как-то задевает, но они просто, не знаю, не верят в спасительную силу таинства крещения. Да, человек может быть, я еще раз подчеркну, там, убийцей, блудником. Но если это было до крещения, а после крещения он 10-15 лет, лучший христианин, прекрасный человек, Бог вошел в его сердце, он осознал грех, ну а какие проблемы? Он может. Другое дело, что это все, вы поймите, что это больше из области такой фантастической. Понимаете, обычно, если человек так погряз в каких-то грехах серьезных, то шанс так вот переродиться, у него там чем дальше, тем стремительно убывает. Как мы. Ну, такие случаи бывают, и в истории много таких церковных, мы знаем, и святители стали, и великие вообще подвижники, ну, что, ну, там, там, начиная с той же Макарии Египетской, вот канон там, будет на, соответственно, Великим постом. Вот. Поэтому это первый вопрос. Второй вопрос по поводу строгости. Ну, вы поймите, есть канонические нормы. Да, есть канонические нормы, еще раз говорю. Их, ну, стараются соблюдать. Но вы должны понимать, что есть разные обстоятельства. И, скажем, ну, там, в Москве, да, второбрачный священник, ну, ему никогда не получится быть. Да, ну, кто, вот, в клире. Да, скажем, если это очень тяжелые условия в Сибири, там, ну, я таких людей, скажем, тоже знаю. Да, вот они пошли, там, не знаю, там, в семинарии, или еще даже до семинария. Вот у них какой-то был брак. Их там, их суженая бросила, вот не захотела, вот они же жили, создали другую семью. У них все хорошо. Вот он ходит там к епископу, очень просит руку положиться. Хороший человек. Ну, тот, как сказать, для пользы церковной, потому что человек может много пользы, и никто, естественно, особенно не хочет ехать туда, на наши севера. А человек готов к подвижнической жизни. Их руку полагают. Но это не обязательно, еще раз говорю, там, что это в Сибири. Ну, могут и где-то, и здесь такие бывают. Но это как бы, как вам сказать, к этому надо относиться не излишне, мне кажется, тоже строго. Это дело, как бы, епископ даст отчет Богу. Бог, как бы, спросит, было ли это такая экономия, да, то есть такое исключение. Исключение, опять же, мы сами тоже должны понимать, что по-хорошему и для нас такие же требования. Поэтому, если уж мы для себя все так сделали, ну, где-то бывают исключения. Ну, что, помолимся там о брате, чтобы все у них было хорошо. Пускай достойно служат и так далее. То есть, ну, есть такие случаи даже у некоторых известных священников на пространстве бывшего СНГ, так скажем, такие есть среди. Да, еще вопрос. Да-да-да.
Вопрос немножко связанный с тем, но обратная ситуация. Есть единственный брак, кстати, слава Богу, хранимый Господом Богом во всех отношениях. Все замечательно. Значит, брак в свое время не был венчанин. Вот вопрос, да, дети, выросшие там по 30 лет, ситуация. Значит, вопрос, вот, в чем разница, допустим, сейчас венчаться или вот не демонстрировать Богу этот брак? Вот исходя из того, что вы сказали, что вообще говоря, Бог, конечно, брат, ну, тоже знает, тоже венчание. Вот какой смысл сейчас венчаться или не венчаться? В чем разница?
Ну, вы поймите, вы смотрите, если оба человека ходят в церковь, исповедуются, причащаются или нет?
Да.
Ну, редко. Да. Но если редко, понимаете, здесь вопрос какой-то ответственный, духовный и так далее. Если мы говорим о смысле, я вам сказал, смысл один. Значит, если есть уже дети там и так далее, то смысл может быть духовный. Действительно, взаимное спасение. Вы поймите, что ведь ну, семья, как малая церковь, это же не только там дом, очаг, да, не только даже, может быть, хорошее отношение душевное, но и в том числе духовная какая-то общность. Понимаете, духовная общность, совместная молитва. Ну, то есть, по-хорошему, если так вот разложить совсем, то, ну, как сказать, благодатные дары для того, чтобы вместе с утра молиться, вместе вечером молиться, вместе друг за друга молиться, понимаете? Вот в духовном плане вам церковь предлагает дар. Если у вас, в принципе, еще раз, достаточно далека семья, то, может быть, как бы этот дар, да, вот, он как-то, как сказать, не знаю как. Но, в принципе, по смыслу, он на любом этапе. Даже когда людям по 70 лет, это прекрасно, понимаете? И если вы посмотрите на пасторскую практику, то все же, если даже люди не очень церковные, но церковные, даже изредка. Я вас уверяю, что большинство духовников, да, священников вам все-таки посоветуют прийти к таинству, потому что, ну, таинство все-таки меняет. Если это искренне, если вы приходите, знаете, чего вы хотите, что это будет вам духовный дар, Господь. Вы хотите этого дара. Может быть, ваши силы, говорите, а что меняется? Вы думаете, у вас не изменится? Но желание у вас, чтобы это изменилось, у вас есть. И тогда надо идти, и Господь даст дар, и у вас изменится. А если нету, условно говоря, желания и веры, что вам что-то, ну, что-то дастся от этого, ну, тогда вопрос сложный. Это надо как-то решать. Ну, как бы с духовниками советоваться и так далее. Я здесь не в силах, так сказать, ответить. Еще вопросы по поводу таинства брака? Венчание. Да-да-да.
Сам термин венчание и вот символизм возложения венцов на голову брачущихся, в чем он состоит? Что есть это венчание?
Ну, вы знаете, символизм там... достаточно много. Ну, венцы, как бы, как, я думаю, такое наиболее распространенное, в том числе толкование, там, в том числе такие мученические венцы, да, они говорят о том, ну, и венцы какого-то радости, венцы славы, понимаете? То есть здесь две части. С одной стороны, это действительно свидетельство, ну да, некоторого такого мироздания, да, да, утверждение Господа, да, исполнение воли Божией о человеке, понимаете? Это подчеркивается там, в том числе вот такое царское достоинство человека вот в браке, понимаете? То есть это возвращение, какая-то отсылка к тем временам, когда Адам и Ева в раю, да, когда они создают вот этот свой первый брак, и когда они, так сказать, ухаживают за раем. Да? С другой стороны, любой брак, да, он связан все равно так иначе с некими скорбями. Да, искушениями, скорбями, может быть, даже потерями. И здесь, опять же, брачующимся предлагается как образец мученик, который скорби ради Христа несли и выходили победителем. Соответственно, брачующиеся также вот из этих своих скорбей искушения, да, памятуя о мученических венцах, тоже должны выходить победители. Примерно так. Хотя я, опять же, вас все-таки отсылаю лучше к литературе подробно, потому что я, ну, скажем так, не особый любитель вообще символического толкования. Есть такой грех. Значит, смотрите. У нас еще чуть больше 10 минут. Давайте еще какие-то вопросики. Может быть, если не связаны с браком, может, какие-то иные. Да. Да.
Вы сказали, что союз Адама и Евы первый, ну, пример христианского брака.
Да. Да. Ну, в качестве его единственности.
А, то есть только в этом?
Ну, вы поймите, какая штука. Что значит только в этом?
Ну, просто, чтобы понять.
Ну, нет, в том, что я указал, это имеется в виду прежде всего из ветхозаветных наших праведников. Мы с вами знаем, что Ветхий Завет допускал многоженство. Знаете? Да? Ну, там кто? Царь Давид, замечательный, святой, прекрасный, ну, как сказать, прекрасный псалмопевец, молитвенник, да, и так далее, и тому подобное. Но в качестве эталона брака мы его не можем предъявить, понимаете? И так с очень многими ветхозаветными нашими праведниками. Да, остается, ну кто? Ну вот Адам и Ева, вот, я не знаю, так на скидку я других не вспомню. Соответственно, я и говорю, что касается об эталоне жизни, ну, понимаете, до нас немного дошло. Вот. Но я думаю, даже то, что Адам с Евой хранили вот это единство, воспитали так много детей, видели всю эту скорбь, несли эту скорбь, да, у них, ну вы знаете, про Каина, это же огромная трагедия на самом деле. Ну вот, да, я думаю, что это тоже пример какой-то такой больше с мученичеством связаны. Еще вопрос. Да.
Ну, это просто объяснить. Тут получается, это он, это одна жена.
Что-что?
Это он брака с одной женой.
Ну да, идеал лучше даже.
Да, идеал. Вот. И, соответственно, откуда это пошло?
Ну, вы смотрите. Еще раз говорю. Есть, смотрите, Бог. Да, вот есть, давайте так. Он задумал и сотворил человека. Да? Сотворил человека, мужчину, сотворил женщину, да, с тем, чтобы они в идеальной гармонии жили с друг другом. Это красота, это семья, это богоподобие, да. Условно говоря, Адам и Ева в раю разные люди, разные вообще начало даже, но у них там единая воля, единое желание какое-то, единая любовь. То есть вот, вот тебе как бы подобие там Святой Троицы в каком-то смысле. Да, мы видим. Значит, у них, ну, в идеале, мы сейчас смотрим, да, могли бы рождаться дети такие же. Вот все в таком виде. Теперь в мир вошло грехопадение. Да? Адам с Евой приступили. Мы с вами уже проходили это, не буду остаться. Грехопадение, значит, ввело человека в власть проклятия, греха и смерти. Да? Мы видим ветхозаветного человека, жестокосердного, злого, вообще не способного ни к какому адекватному воспринятию действительности, воли Божьей и так далее. Мы с вами говорили, Каин впрямую, нагло просто вообще, не боясь, зная вообще родителей, ну, как бы это не так далеко, то есть Бог еще близок, не так далеко. Он дерзит Богу. То есть ему Бог говорит, он ему дерзит, что я себе, сторож брат. Значит, мы видим дальше тоже все самое. Соответственно, народ склонен к убийству, к насилию, там, к похищению женщин. Ну, страстный народ, страсти вырвать наружу, значит. Соответственно, в таких отношениях, вот в таком, так сказать, образе, да, Моисей, Моисей, чтобы не было как бы худшего греха, в целях экономии, он, значит, соответственно, да, вот такое разрешение дал. Да, разрешение, ну, как это то, что это попущение такое. То есть как, нельзя сказать, что Бог это благословил. Там, ну, Бог как попустил. Не ругал сильно за такое дело. Что, вы понимаете, ну, есть вот там царь. У него безусловная там без власть просто. Мы с вами знаем, чудовищная власть. Он ветхий человек. У него вот он женщина. Было сочтено благом, чтобы он не просто хватал их и так далее, а что он женился, пускай на многих. Вы ведь поймите, это даже, это было древнему человеку, этого было мало. Вы вспомните царя Давида. У него было полно жен, я не знаю там сколько штук, тысяч штук. А он нет. Ему надо Урии этого убить, понятно, а вот эту жену взять. И вот Бог чего обещал? Говорит, у тебя полно бисера, а у бедняка одна жемчужинка. А богатый пошел и отнял. Что надо сделать с тем человеком, говорит ему Бог. Понимаете? То есть, вот по этому жестокосердию народа это было как бы попущено. Не как вот, ну просто попущено. Соответственно, это было. Значит, пришел Христос, дал нам церковь и таинство. И в таинство дает нам силу жить близко к идеалу. И, соответственно, это, ну, это вот такой, теперь это ветхозаветный атавизм такой, ну вот остался, понимаете, ну как сказать, у народов, условно говоря, там ветхозаветные вне, ну это как бы к этому можно относиться там, ну, спокойно.
А ветхозаветные, там как указано слово Господа, что пускай вам нет такого?
Ну, там от лица Моисея говорится о том, что можно давать разводное письмо, то есть опять же там еще все накладывалось не только на то, что можно было вступать там в брак многократно. Но еще можно было давать разное письмо. То есть не понравилась жена, ну, иди гуляй. Вот тебе. Все, до свидания. На. Ищи себя. Вот. Соответственно, когда мы говорим о Писании, то тут некоторые вещи сложно отделить. Что говорит там сам Моисей, что Бог. Но здесь это не важно. Я бы вас призывал все-таки не, ну, как сказать, не отделять эту вещь. То есть это гибельный путь. Это попущено Богом. Вы поймите. Попущено Богом. Не надо перекладывать, что вот Бог не хотел, а значит, нехороший Моисей по своим страстям все это рассказал. Так это не пройдет у нас. Не надо идти по этому скользкому пути. Еще раз говорю. Что бы там ни сказал Моисей и другие, Бог на этом этапе, да, еще раз говорю, когда мы говорим там око за око, мы же не говорим, что Бог, значит, ну как сказать, как мы сейчас это оценим? Что Бог говорит, вот, то есть Он нам призывает, не выбери глаз, надо пойти, обязательно этот глаз выбери. Он дает нам ограничения. То есть Он, еще раз говорю, этому ветхозаветному народу, который совершенно не знал тормозов, Он дал ограничения. Если тебе сделали плохо, не надо воздавать там в десятеро. Да, тебе вот кого-то убили, одного члена твоей там, семьи или так далее, а ты весь род там, 10 тысяч человек, пойдешь и вырежешь. Это было практиковалось. Нет, не надо так делать. Вот ограничения. Соответственно, нельзя просто там женщин хватать, насиловать и все. Да, и не поймешь, чего там, как нож. Ну, так сказать, надо жениться и законно держать ее при себе. Это ограничение вот этой свободы, поймите. Вот и все. Бог это сделал вот, для того, чтобы... И вот эти нравственные предписания, опять же, в народе Израиля, они все равно были выше намного, вы поймите, чем окружающие, намного выше. Они все равно как блистали, как великие благочестия. Потом, опять же, вы должны понимать следующую вещь, что все-таки... Ну, многие вещи, которые нас смущают, да, там, про многоженство, это все-таки не касается там, всего народа. Знаешь, как сейчас вот у мусульман. Да, у мусульман там разрешено там, 4 брака. Да, то есть там 4 жены. Но у них не у всех 4 жены. У них у всех одна. У 99%. Ну, есть люди просто не знаю, богатые, влиятельные и так далее. Вот. Так же и здесь. Это вещь, которая полагала скорее злоупотребление людям, богатым и царствующим, князьям, царям. У них и так злоупотребление было. Ну и в том состоянии безграничной власти, где они себе могли позволить то, что они, если они, допустим, как верующие, держались этих ограничений, да, которых налагало на них, это давало им плод. И мы говорим, так сказать, ну да, это было благочестиво и хорошо. И мы это признаем. Вот откуда это все пошло. А так, в принципе, если говорить исторически, там многоженство и так далее, ну, в древности у народов было популярно у некоторых. А у некоторых, наоборот, народа несколько было. У них много там мужчин было, одной женщины. Так, дальше.
А можно венчаться 2-3 раза, соответственно, при жизни будущих, прошлых супругов? И можно ли жениться на этой же супруге второй
или... Ну, смотрите, что касается... Вы говорите, что значит можно? Я же вам сказал, что церковь в качестве идеала призывает всех верных чад к единому браку. Если мы, ну, как сказать, к этому оказались не способны, то она, снисходя к нашей немощи, готова нас венчать и второй, и третий раз. То есть как можно. Придем, нас, ну, как бы, ничего не скажут. Обвенчают и все вторым и третьим разом. Что касается, когда мы говорим вернуться, вы поймите, никакого таинства не будет. Если мы венчались, потом разошлись, значит, не жили, не жили, не жили, вот, потом обратно придем, ну все, просто пойдем в ЗАГС, снова оформим отношения. Некоторые так делают. Никто уже повторно таинства венчания не будет. Будет считаться, что Бог совершил чудо, мы как-то примирились, вот эти люди. И, так сказать, ну да. Но это редкий случай, но такое тоже бывает, когда люди действительно ну, возвращаются. Ну, бывает тоже возвращаются, снова разводятся. Да. Ну, здесь смотрите, все очень просто. Если мы выясняется вдруг, что мы точно не крещены, мы не уверены, мы, как сказать, идем к священнику, объясняем, что вдруг выяснилось, мы всегда думали, что я крещен, а вдруг выясняется, что это может быть обман. И он нас крестит с формулировки «Аще ли не крещен». И все. Просто идем и крестимся. Ну, так. Такая формулировка. Есть специальный, ну, это не чин, но это, такое бывает очень часто, особенно в советское время, было непонятно, проходило. Поэтому здесь. Просто надо обязательно это сделать. Это очень важно, чтобы у вас самих не было каких-то сомнений. И, как сказать, каких-то искушений, непонятно зачем. Ничего здесь такого нет. Если доподлинно неизвестно, то есть мы действительно не знаем, не можем выяснить, и никакого подтверждения, то просто приходим и делаем. Все очень быстро. Вас везде примут.
Не крещённый, а просто посвящённый христианцам, там каким-то католикам, там просто посвящённый, но не крещённый.
Ну, вы понимаете, вы так говорите, бывает. Да бывает все что угодно. Мы же не можем знать. Такого чина нету церковного. Я еще раз говорю, когда мы проходили таинство крещения, церковь признает крещение совершенное. Да, с помощью воды, верующим христианином, который верит в Бога Троицу, обязательно. Он не просто верит, не знаю, там, в Магомеда, да, к примеру, или в Кришну, да, то есть это хорошо, пускай он во что-то верит. Но крестить этот человек уже точно не может. Мы сейчас говорим о христианине. Пускай он католик, пускай он лютеранин. Но это христианин, и не просто христианин. Сейчас такие есть христиане, какие-нибудь свидетели Иеговы, которые, по сути дела, там, ну, они в Троицу не верят, понимаете? И, соответственно, они, их крещение совершенное не будет признано. Так вот, должен быть, а, человек, который верит в Святую Троицу. Б, значит, он там в случае, не знаю, там смертной опасности, или если в советские годы 2000 километров никого нет, значит, на приходе, значит, одна мама верующая пошла, обычно этим бабушки занимались верующие, или православные в основном, или там бабушки, скажем, там, католические. Вот они их, соответственно, крестили, брали воду, молились, и самое главное, там, погружали или обливали, или окропляли, значит, младенца, да, во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святаго Духа, аминь. Три раза. Именно в три лица Троицы. Если формула крещения не была соблюдена, просто там, крестим во имя Иисуса Христа. Хлоп, хлоп, хлоп. Все. Это не считается действительно. Что там у вас за посвящение? Понимаете, посвящение, не знаю, что такое посвящение. Что это уже вопрос совершенно не, как сказать, не важно. То есть, если доподлинно неизвестно о том, что вы так были крещены, там не было, вот, было известно, что это там верующая какая-то бабушка, да, там, пускай даже там католичка или лютеранка, или кто-то, значит, и вас она не окрестила, обычно же не просто так, там, подпольно, а свидетели, обычно там, не знаю, родители знают. Ну, то есть, это же не просто так делается. Если есть какие-то сомнения, зачем вы о чем-то думаете? Есть сомнения, идем, и законный священник здесь, при нас, в законном храме, все правильно сделает и скажет, аще ли не крещен. Если вы не крестите, ну там не вы, а о ком вы говорите, если не крещен, он крестится. Если нет, ну, Бог, так сказать, нашу ревность зачтет и так далее. Ну вот за человека, да, вы ему это объясните. Да, 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 да. Ну, здесь вы тоже должны тоже переживать не надо. Поймите, тут такая еще идея была. Есть такое письмо Дионисия Александрийского. Он кому-то пишет о молодом человеке, который был с ними в собрании. Что такое был в собрании? Значит, приходил человек, вместе со всеми причащался, молился. В общем, все таинства. И говорит, много-много лет. Он что, 10 лет, что ли, пишет. Вот. А потом человек каким-то образом попал на крещение. Ну, то есть крещение тоже не совершалось. Крестили по мере необходимости. Он его увидел, да, это крещение православное, и стал плакать. Он стал плакать, рыдать и умолять Дионисия, чтобы он его покрестил. Потому что его крестили какие-то еретики, у них все было плохо, не так. И, соответственно, он расстроился от этого и так расстроился, что боялся даже приступать к причастию. Вот. И Дионисий пишет, что Я ему, ну, как бы объяснял, что ты столько лет, ну, как бы стоял в собрании, говорил вместе со всеми аминь, да, вместе со всеми причащался. Ну, как я тебе могу снова крестить? Я не могу этого делать. Ты как бы, ну, законный член церкви и так далее. Положимся на волю Божию. Не может Господь не принять тебя в таком виде. То есть поймите, что Господь же не зависит от, ну, как вот, мы иногда, это, знаете, такое у нас немножко обрядоверие в русском человеке, да, знаете, вот вдруг батюшка там что-то такое, он чуть-чуть вот не то скажет, или какое-то слово опустит. Я даже по такой вот практике вот приходской, которую я вот знаю, иногда знаю, что потом там, не знаю, молодые люди приходят, и там батюшки претензии предъявляют, то, что они неправильно венчали, или крестили, или еще что-то неправильно сделали, да, на основании того, что, допустим, батюшка вслух, он, может, и произнес, да, ну, просто там, знаете, что там, где-то не сказал аминь, допустим. Ну, мне, вы знаете, братья и сестры, ну, что Бог, вы считаете, что зависит от, там, забывчивости батюшки? То есть, если вот батюшка по забывчивости не сказал аминь, значит, человек там не крещен, все, попадет в ад на веки вечные, ничего у него не будет. Или по какой-то, ну, человек был уверен, что его крестили, а кто-то его, значит, злой человек обманул, да, он, значит, постился, молился, причащался, делал добрые дела, жил как настоящий христианин, да, а вдруг оказалось, ах ты, вот все, вот какая хитрость. И независимо от человека, все, в ад. Хорошо, конечно, все делал, но ты же не крещен не был, не было, а? Тебя же обманули там, или твою маму обманули, а? Все, вот тебе. Теперь там можешь, но это же, ну, как вы сами подумайте. Поэтому ну, желательно все делать четко. И где надо, можно и батюшки там ласково упомянуть, где надо сказать аминь. Или за него сказать, если знаем, тоже аминь. Все за счет. Потому что еще раз говорю, таинства церковные делаются нами, всеми. Мы говорим аминь, это значит аминь. Но излишнего вот это вот тоже не надо. Надо тоже полагаться на Бога, на Его милость. И в случае, когда нет нашей какой-то вины, тоже, ну, там, не переживать. А то некоторые действительно, вот про этого человека, он изнывал, не находил себе места и так далее. Ну, раз ему епископ сказал, что он в церкви, что ему еще надо? Епископ, если он не прав, он примет от Господа. У него же власть вся в церкви. По поводу брака еще есть вопросы?
У меня вот такой вопрос, он сейчас не совсем, но упомянули о том, что католическая церковь, там, по-моему, они строили.
Да.
Однозначно, да. А как же быть вообще с тем, что в 11-12 государственных Европы забыли, да, католическая церковь признала на полугодие? Или эта информация неверная?
Это неверная информация.
Неверная?
Ну, конечно. Католическая церковь, вы поймите, католическая церковь, она управляется единоначально. Мы с вами знаем, да, что римский папа это тот человек, по которому вообще поверяется единство церкви. То есть, кто с папой считает, тот в церкви. Кто вне папы, тот вне церкви. Значит, соответственно, католики во многих вопросах, они очень строги, очень настаивают. Это не один вопрос, о котором мы с вами можем сказать. И католическая церковь, я вас уверяю, нигде, ни в каких странах ни с какого своего пути не сойдет. Никогда и ни за что. И, соответственно, если будет какая-то, скажем, католическая община, может быть, там, не знаю, индивидуально католический какой-нибудь епископ, там, высказать свое мнение, да, или так далее. Это может теоретически быть. Но в плане какого-то признания, да, если какая-то из общин или каких-то, ну, объединений, я не знаю, как крупнее у католиков, да, захочет свое какое-то мнение иметь, то они просто должны будут отделяться от папы и все, и становятся другими. Там вот как старокатолики взяли, скажем, отделились, не приняли что-то, они отделились, вот они, так сказать, другая теперь деноминация Европы. Вот. Соответственно, католическая церковь как раз везде и всюду выступает и против, и вы должны понимать, что это совершенно другой вопрос. У нас просто все смешивается. есть католическая церковь, еще раз, у них есть, у них все достаточно жестко, это еще раз, вы же забыли, что такое католицизм, юридически все, у них все есть, о чем мы только сейчас знаем, у них есть малые, большие катехизисы, понимаете, есть все, там, различные документы, конгрегации, там, все выпускают разные документы, все юридически, вот если, допустим, священник пришел куда-то на приход, вот в Россию его прислали, и он решил, допустим, здесь сам служить какую-нибудь литургию восточного обряда. Да, епископ ему там скажет, нет, не служи. А он возьмет, скажем, достанет, скажет, а вот там в 53-м году было принято такое постановление, что священник может это делать. И все, как бы. Епископ скажет, да, да, ну тогда служи. Он не может, потому что все расписано, это юридически все сказано. Соответственно, если, скажем, любой момент, который ну, как сказать, будет подвергнут ревизии в католичестве, да, он не может просто так вот быть. То это на уровне римских каких-то курий, то есть каких-то советов больших, должен, так сказать, разобран этот вопрос, представлен папе, вынесен на какое-то там обсуждение. И, ну так сказать, выпущена какая-то там, ну я не разбираюсь, була или что-то, то есть какой-то документ должен быть. И сказать, вот теперь церковь раньше, не знаю, там поддерживание, там сожжение Джордана Бруно, ну к примеру. А теперь считают, что это была ошибка и приносит там извинения и так далее. И теперь у нас другое отношение там, к данному явлению, понимаете? Поэтому... Это один вопрос. Второй вопрос. У нас есть европейские страны с той или иной степенью католичества. Да? Да. Наличие веры, так сказать, и так далее. Значит, могут говорить о католических странах. Когда мы слышим, скажем, вот в католической стране там принят тот и тот. Но католическая страна – это разные явления. Есть у нас, скажем, католическая Польша и есть католическая Франция. Да, они обе исторически католические. Но, скажем, религиозная такая идентичность Польши, она очень высокая. Там ходят в храмы там, раз в месяц, допустим, там, 75 или 85, ну я не знаю, там разные цифры, 85% поляков. Это огромный процент. То есть если мы приедем в любую там деревню или город, там ходят все. Просто все по голову. Там все костелы забиты битком просто. Поскольку будут, все будут забиты в любое воскресенье. Это как бы одна католическая страна. Там запрещены аборты. Потому что там сильна католическая церковь. Просто государственно запрещены. Хочешь делать, езжай в Германию там, или куда хочешь, в Белоруссию. Вот. Значит, а другая, скажем, католическая страна – Франция. Это более секулярная страна. Да? Во Франции была вообще революция. Немногие знают, скажем, что вот это их... Великая французская революция, она в том числе имела такой оттенок антирелигиозный. И были просто сметены, уничтожены монастыри просто, вот как у нас. Просто взяли и все разрушили, все святыни изничтожили, как сказать, монахов перебили. Я вот, как такой частный случай этого явления, в свое время, в 2005 году, ездил во Францию. И Я вам уже, наверное, говорил, у меня такой, так сказать, любимый святой священномочник Киприан Карфагенский. Да, и вот в городе Кампьене хранятся его мощи.
Кого?
Священномочник Киприан Карфагенский. Ну, они там были перенесены, там один из арабских завоевателей, там Карлу Великому, по-моему, их подарил. Вот он их туда в Кампьен перенес. Еще там 1500 лет. Но смысл не в этом. По моим источникам, которые были, вот сколько нашел, они должны были находиться там в каком-то монастыре. Вот. Когда я туда приехал, да, в этот Кампьен, это не так далеко от Парижа, вот я искал этот монастырь, искал, что никакого монастыря давным-давно нет уже. Его просто полностью снесли. Да, ну, как бы частицы мощей мне удалось найти, там просто один из приходских храмов, они там как-то перенесли, как выяснилось. Много всяких святынь. Там, по-моему, часть Ризы еще Богородицы у них хранится, что-то такое. Ну вот, ну и, соответственно, там у них комнатка, И многие такие великие древние святыни у них там лежат. Ну, там несколько другая концепция хранения. Вот. Но смысл в том, что многие святыни были уничтожены. Так вот, во Франции, там мессу раз в месяц, допустим, посещает там, 15% населения. Да, один раз. Значит, понятное совершенно дело, что это, конечно, больше, чем у нас, опять же, поэтому превозноситься над той же Францией, может быть, и не следует. Вот. Потому что у нас это там, кто говорит 2, кто говорит 3, максимум 5. Вот, в лучшем случае, вот, скорее всего, 2. Но, тем не менее, понятное дело, что французские католики не очень влияют на вообще окружающую действительность. И, соответственно, так сказать, во Франции принимают те законы, которым поддерживают большинство. Вот, это раз. Во-вторых, вы поймите, даже если большинство по-иному относится, у нас же есть понятие там народ, а есть власть. Да, вот там в Канаде, скажем, у них сейчас такой, как сказать, традиционалист у власти, ну, скажем, в кавычках. Да, там Стивен Харпер. Вот, насколько я помню, там такая была история, что когда он выбирался, там, энное количество лет назад, он, один из его, так сказать, предвыборных обещаний было то, что он что-то отменит, что закон о возможности однополым парам усыновлять детей. По-моему, такая идея была. Я могу немножко путаться, но смысл в том, что вот какой-то подобный закон отменить. И он, соответственно, победил на выборах, да, там, он там глава партии, его партия победила. Но в парламенте он не смог протащить этот закон. А парламент там, так сказать, он причем набрал даже там, треть, что ли, или 40% всего этого. То есть, несмотря даже на некоторые отношения большого населения, это вопрос тоже достаточно решаемый по-разному. Вот. Соответственно, в плане защиты традиционных ценностей, да, католическая церковь, наш такой верный союзник, партнер, это всегда поддерживалось. И ну, в этом плане, безусловно, у нас есть много общего и дел, и так далее, совместно выступают. Там во многих, да, вот недавно в Беларуси было какое-то совместное заявление православной церкви, католической и так далее. То есть разговор о том, что католическая церковь там, признает однополые браки, не знаю, так далее, этого абсолютно нет. А вот, скажем, в протестантских церквях это достаточно распространенное явление. Да, вопрос?
Мы не всегда же с католиками, как вы говорите, общие ценности.
Про традиционные ценности? А какие мы традиционные ценности, у нас с ними разные, не всегда.
Я говорю о конфликте, который мы не всегда с ними.
Нет, мы сейчас же говорим о защите традиционных ценностей в Европе на уровне лоббирования, не знаю, там, своих интересов в государстве и так далее, и тому подобное. Мы сейчас об этом говорим. То, что у нас очень непростые взаимоотношения, это безусловно, но мы об этом отдельно поговорим. Есть следующий документ, который называется «Отношение к инославию». Да? Да, обязательно. Это просто один тем, давайте ее не развивать, давайте в теме об отношении к инославию мы, соответственно, о подробностях поговорим.